Глава 4. Греческий род. Греки, подобно пеласкам и другим соплеменным народам, уже в доисторическое время были организованы сообразно тому же органическому ряду, что и американцы – род, фратрия, племя, союз племен. Фратрии могло не быть как у дарийцев. Союз племен мог образоваться не везде, но во всех случаях основной ячейкой был род. К моменту своего появления на исторической арене греки стояли на пороге цивилизации. Между ними и американскими племенами, о которых была речь выше, лежат почти целых два больших периода развития, на которые греки героической эпохи определили иракезов. Род греков поэтому уже отнюдь не архаический род иракезов. Печать группового брака начинает заметно стираться. Материнское право уступило место отцовскому. Возникающее частное богатство пробило этим свою первую брешь в родовом строе. Вторая брешь была естественным следствием первой, так как после введения отцовского права имущество богатой наследницы должно было бы при ее замужестве переходить к ее мужу, следовательно, в другой род, то была подорвана основа всего родового права. И не только стали допускать, но и сделали для такого случая обязательным, чтобы девушка выходила замуж внутри своего рода, в интересах сохранения за последним этого имущества. Согласно греческой истории Грота, афинский род, в частности, покоился на следующих основаниях. Первое. Общие религиозные празднества и исключительное право жречества совершать священные обряды в честь определенного бога, предполагаемого родоначальника рода, и обозначаемого в качестве такового особым прозвищем. Второе. Общее место погребения. Третье. Право взаимного наследования. Четвертое. Взаимная обязанность оказывать друг другу в случае насилия помощь, защиту и поддержку. Пятое. Взаимное право и обязанность в известных случаях вступать в брак внутри рода, особенно когда дело касается девушек-сирот или наследниц. Шестое. Владение, по крайней мере в некоторых случаях, общим имуществом, наличие собственного архонта, старейшины и казначея. Далее несколько родов было объединено во фратрию, но менее тесными узами. Однако и здесь мы видим подобного же рода взаимные права и обязанности. В особенности совместное отправление определенных религиозных церемоний и право преследования в случае убийства члена фратрии. Все фратрии одного племени имели в свою очередь общие регулярно повторяющиеся священные празднества, которые возглавлялись избранным из среды благородных эвпатридов и лобасилеем, старейшиной племени. Так говорит Грот. Маркс же добавляет к этому. Однако и сквозь греческий род явственно проглядывает дикарь, например, иракез. Он будет заметен еще явственнее, если мы продолжим исследование несколько дальше. В самом деле, греческому роду свойственны еще следующие черты. Седьмое. Счет происхождения в соответствии с отцовским правом. Восьмое. Запрещение браков внутри рода, за исключением браков с наследницами. Это исключение и его оформление как закона подтверждают, что старое правило было еще в силе. Это вытекает также из общеобязательного правила, что женщина, выходя замуж, тем самым отказывалась от участия в религиозных обрядах своего рода и переходила к обрядам мужа, во фратрию которого она и зачислялась. Согласно этому, а также известному положению Дикиарха, брак вне своего рода был правилом, а Беккер в Харикле прямо считает, что никто не мог вступать в брак внутри своего рода. Девятое. Право усыновления родом. Оно осуществлялось посредством усыновления одной из семей, но с соблюдением публичных формальностей и только в виде исключения. Десятое. Право избирать и смещать старейшин. Мы знаем, что каждый род имел своего архонта. О том, что эта должность переходила по наследству в определенных семьях, не говорится нигде. До конца эпохи варварства всегда следует предполагать отсутствие строгого наследования должностей, совершенно несовместимого с порядком, при котором богатые и бедные внутри рода пользовались полным равноправием. Не только Грот, но и Небур, Мамзен и все другие историки классической древности до сих пор не справились с вопросом о роде. Как неверно обрисовали они многие его признаки, они всегда видели в нем группу семей и в силу этого не могли понять природу и происхождение рода. При родовом строе семья никогда не была и не могла быть ячейкой общественной системы, потому что муж и жена неизбежно принадлежали к двум различным родам. Род целиком входил во фратрию, фратрия – в племя. Семья входила наполовину в род мужа и наполовину в род жены. Государство в своем публичном праве также не признает семьи, и она до сих пор существует только как объект частного права. Между тем, вся наша историческая наука исходит до сих пор из нелепого предположения, ставшего особенно в XVIII веке незыблемым, что моногамная отдельная семья, которая едва ли древнее эпохи цивилизации, была тем ядром, вокруг которого постепенно кристаллизировалось общество и государство. Господину Гроту следует далее указать, прибавляет Маркс, что хотя греки и выводили свои роды из мифологии, эти роды древнее, чем созданная ими самими мифология с ее богами и полубогами. Морган предпочитает ссылаться на Грота, так как он все же признанный и вполне заслуживающий доверия свидетель. Грот рассказывает далее, что каждый афинский род носил имя, перешедшее к нему от его предполагаемого родоначальника, что до Солона во всех случаях, а после Солона при отсутствии завещания члены рода умершего наследовали его имущество, и что в случае убийства преследование преступника перед судом было правом и обязанностью в первую очередь родственников, затем членов рода и, наконец, членов фратрии убитого. Все, что известно нам о древнейших афинских законах, основано на родовых и фратриальных делениях.